Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы вновь приглашаем вас в путешествие в мир искусства, и нас поведет в этом путешествии искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день, Маша, добрый день всем.
Если вы видели анонс, в нем есть такая фраза «В поисках смысла красоты». Это название книги нашей современницы, художницы, искусствоведа Лили Ратнер. И это название, оно очень хорошо вообще подходит ко всему ее творчеству. Сегодня мы будем о нем говорить, поэтому так назвали передачу «Лилия Ратнер. В поисках смысла красоты». Ну вот очень интересно, что это человек, который жил вместе с нами, наша современница, и даже в наших некоторых передачах она выступала, но это был не витраж, были другие передачи об искусстве, очень интересно она рассказывала о живописи, об истории искусства. И Ирина дружила вот с Лилией Николаевной, да, на получится?
Лилией Николаевной.
С Лилией Николаевной. Поэтому вот очень интересно будет, я думаю, такой и Иринин рассказ, и о человеке, не только о художнике, потому что мы говорим тоже о сокровищах веры, которые мы видим и на картинах, и в жизни человека. И я думаю, что сегодня может получиться как раз очень интересный разговор. Ирина, пожалуйста, тебе передаю слово.
Да, с удовольствием расскажу. Сегодня действительно такая программа для меня очень важная, потому что 30 лет я дружила с Лилией Николаевной. Сейчас я сразу запущу демонстрацию экрана. Надеюсь, видно?
Да, видно хорошо.
Да. Вот ее портрет, фотография. Я даже помню, где я ее сделала. Мы вместе с ней путешествовали. Она была очень увлеченным человеком. И, как вы видите, она довольно преклонного возраста, но при этом она умерла в возрасте 87 лет. Но при этом она была бодра, весела, творческих планов полна. За несколько дней до своего ухода она читала лекцию у нас в институте. Как я сейчас помню, о Рембрандте, это был один из любимых ее художников. Вот. И вообще была удивительным человеком, который даст фору многим молодым. Вот. Она родилась, она почти свидетель века, можно сказать. Она родилась в 1929 году, а умерла в 2016. Вот 87 лет ей было. Но за несколько месяцев до своего ухода она еще... Мы с ней в Грузию путешествовали, она поднималась в горы в Сванетти. То есть это была человек удивительный. Вот. И действительно, можно о ней говорить и как художнике, и как о человеке ищущем, о человеке-подвижнике веры, можно сказать, потому что она пришла к Богу в конце 70-х годов. Ну, уже будучи таким зрелым художником, у нее уже был сын, вот, но что-то всегда ее волновало, она всегда искала смысл, вот, смысл той же красоты, мы еще об этом поговорим, что она в это вкладывала. Вот. И она вот пришла ко Христу. Ей было довольно трудно, потому что она из еврейской семьи, а у евреев есть предубеждение, что вот как бы крестившись, они перестают быть, они предают как бы свою нацию, перестают быть евреями. Но она нашла для себя выход, когда она увидела икону Сретения, да, и увидела, что ветхозаветный старец берет на руки ветхозаветного же мальчика и прославляет Бога за то, что явилось спасение. Вот так вот ей открылся Бог, и она потом служила ему всю жизнь, в том числе своим творчеством. Вот. А в художественной среде она очень хорошо известна, потому что, во-первых, она график, она получала много международных премий. Она иллюстрировала Достоевского, есть музей Достоевского в Петербурге, ее иллюстрации к «Ниночке Незвановой», есть в других музеях ее работы. А она известна тем, что когда она была молодой художницей, она была в той группе, которую выгонял Хрущев из манежа. Она была в группе вот таких экспериментаторов, экспериментальных художников.
Это вот эта бульдозерная выставка, да?
Нет, бульдозерная выставка была в Беляево, на свежем воздухе, а это была в манеже, выставка вполне официальная, но там была группа Белютина, такой, ну, собирал молодежь и как бы хотел делать новое искусство, не соцреализм, а новое искусство. Вот. И она была в этой группе, она рассказывала с упоением, как они там экспериментировали, как они смотрели западных художников, потому что тогда было все запрещено, это 60-е годы, на минуточку, да, вот. И когда увидел вот эти работы, которые уже не похожи были на соцреализм, они, конечно, не были абстрактными в полном смысле слова, но это были Эрнст Неизвестный, это был Янкелевский, это были люди, в общем, которые потом очень хорошо, ну, мировую известность стяжали. Вот. Ну, конечно, необразованный Хрущев ничего не понял, назвал их неприличным словом, которое я не буду в эфире вспоминать. Вот. И просто, вот, как говорится, потребовал, чтобы это все сняли и так далее. Потом он раскаивался, потом он дружил даже с некоторыми художниками, вот когда его уже самого сняли. Но скандал этот вошел в историю, как мы знаем. Вот, вот среди этих художников молодых была Елена Николаевна. Вот. Надо сказать, что все же он иллюстрировал классику, но в 90-х годах, когда вот пошел активный такой церковный период, да, она в 70-х пришла, ну, долгое время она как-то, ее как-то вот священник настраивал, что не надо заниматься искусством, если что, только писать иконы и так далее. Она долго мучилась. Вот, а потом, познакомившись с отцом Александром Минем в конце 80-х годов, она изменила отношение к творчеству. Наоборот, он ей сказал, если Бог дал вам талант, вы должны ему служить. И она вот искала, чем она может служить Богу вот своим талантом. Вот, и стала иллюстрировать Библию. И это были непростые иллюстрации. Целый цикл пророки у нее есть, да, два даже цикла по поводу пророков, про второй тоже скажу. Вот, и в 90-е годы сначала она стала иллюстрировать детский журнал христианский, который мы выпускали, «С нами Бог». Сначала для детей стала рисовать, потому что у нее такая манера, она и детям понятная. Вот, вообще много она и детскими книжками занималась. Вот, а потом она вышла на серьезную серию пророков, которые мы сегодня с вами, собственно, и посмотрим.
Сделаем небольшую паузу. Друзья, напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам искусства и культуры. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, всех, кто жертвует на наше вещание. И напомнить вам, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа». Пройдя по ней, вы можете сделать либо разовое пожертвование, либо подписаться на ежемесячное пожертвование, небольшое, посильное для вас, о чем мы вас очень просим, и просим продолжать вашу поддержку. И спасибо огромное также всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, делает репосты. Это тоже очень важно для нас. И сегодня, пожалуйста, тоже делитесь вашими впечатлениями от того, что вы увидите, услышите, какими-то ассоциациями, которые у вас возникают. Но поскольку у нас такая передача о смысле красоты, мы хотим тоже главный вопрос такой задать, на который можно ответить в течение всего эфира. В чем, на ваш взгляд, смысл красоты? Вот для чего людям дана красота? А сейчас продолжаем разговор о творчестве Лилии Райтнер. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот всю жизнь она искала и красоту как художник, и смысл уже как христианка. И вот у нее есть такая большая серия графических работ, она была в основном графиком, хотя живопись у нее тоже есть, но она как-то живопись меньше любила, она закончила полиграфический институт и вот занималась такой иллюстративной графикой, промграфикой, дизайном. Вот. И вот в 90-х годах она, второй половине 90-х годов, вдруг у нее созрела эта мысль сделать большую серию пророков. Надо сказать, что она еще активно занималась преподаванием. Ну, во-первых, она преподавала в институте, в университете, основанном отцом Александром Минем, но там она читала лекции по истории искусства. А еще она вела группы, молитвенные группы катехизации в нашем храме Козьмы и Дамиана в Шубине, да, в Толешниковом переулке. Вот. И многократно ей приходилось людям рассказывать, особенно, ну, что такое катехизация. Люди приходят впервые в церковь, хотят креститься, их надо подготовить как-то. И, конечно, все начинают с Библии, со Священного Писания, с того, что Господь нам сказал, что заповедовал и так далее. Вот. И многократно рассказывая людям о Библии, у нее сложились очень интересные свои собственные взгляды, толкования, иногда очень нетривиальные. И как художник она их старалась облечь вот в эту графическую такую оболочку. Вот перед нами, например, Каин и Авель. Вот эта серия называется «Пророки», но там, собственно говоря, просто библейские персонажи. Там не только пророки, там есть и працы, есть и цари и так далее. И вот один из первых листов – это Каин и Авель. Да? Вот книга «Бытия», мы помним эту историю двух сыновей Адама и Евы. Вот. Жертва одного была принята Богом, жертва другого была не принята. И все всегда спрашивают, а чем, собственно говоря, Каин оказался хуже Авеля? Он что, он принес такие плоды земли, а Авель принес ягненка? И что, получается, Богу ягненок важнее, да? И многие так считают, что да, потому что жертвоприношение потом было не таким. Но она говорит, что это не так. Важно не то, что они принесли, а как они принесли. И посмотрите, она так и изображает. Лист делится напополам, да, с двух сторон. С одной стороны, такой мрачный, завидующий своему брату Каин, да, и как бы тьма окружает его мир, он во тьме живет, потому что сердце его нечисто. И вот такой вот открытый Богу Авель, который, жертва которого принята была именно потому, что сердце его было чисто. И вот она так и рисует. То есть это не просто иллюстрация, да, это и толкование, толкование этого священного текста.
Ну вот действительно, я хочу сказать свое тоже впечатление, не только от этой работы, в целом вообще от работы Лилии Ратнера, это очень личностная графика вот для меня. То есть просто буквально читается ее именно размышление над Библией. Да? Это не иллюстрация, а как бы вот живая мысль художника, которая воплощается вот в этих линиях, в этих сюжетах. И вот когда я смотрела на эту работу, я тоже думала, а вот почему Бог не принял жертву Каина, да? А принял жертву Авеля? Может быть, это зависит от того, что они приносили в жертву. То есть в чем причина, да? Это во мне вот эта работа, она как бы побуждает, пробуждает вот это размышление, да, над библейским текстом. И в чем была ошибка Авеля, Каина? И может быть, он должен был что-то другое принести в жертву или как-то иначе себя повести. Вот. Я думаю, может быть, и наши тоже слушатели могут как-то подключиться к этому. Ну, если возникают вдруг мысли, потому что у нас, конечно, быстро довольно меняются сюжеты. Сейчас мы пойдем уже к другому. Но мне вот очень нравится эта работа.
Вопрос тут поставлен. Вопрос,
да, поставлен. Что поставлен вопрос. Я считаю, что это огромный плюс искусства, да, ставить, умение ставить вопросы.
Ну вот следующая иллюстрация – это Вавилонская башня. Да? Понятно, она идет от Брейгеля, она очень хорошо знала историю искусства. Вот, но она дает и свое толкование. Во-первых, она ее очень сильно осовременивает, потому что мы здесь видим и воздушные шары летящие, и такой на парашютике человек спускается с неба, и какие-то вертолетики там летают и так далее. Вот, то есть она показывает, что Вавилонская башня – это тот мир, в котором мы живем. И смотрите, как по-разному живут эти яруса. На одном ярусе люди там чего-то строят, и они такие мрачные, они явно похожи на зэков, да, потому что созидалось, так сказать, там, скажем, советское общество, большую часть которого, в котором она прожила, большую часть жизни своей.
Ну да, они как бы так из-под палки творят, да?
Да, да, да.
Нужно просто делают.
Наверху люди водят хороводики, там что-то собачки бегают.
А вот чем ближе к небу, тем они свободнее, как бы, да,
получается? Да, тем свободнее, но они зато не видят, что внизу творится. Да, как бы они немножко отделены. А самый нижний ярус, он вообще идет уже трещинами, он уже, так сказать, разрушается, хотя последний ярус, наоборот, недостроен. Вот. И вот это тоже очень интересно. А на самом там ярусе там люди там стреляют друг в друга и так далее. То есть в нашем мире все перемешано, да, и очень часто мы не видим, что творится. Вот у нас на нашем этаже благополучия, а где-то на другом этаже, может быть, идет война или какие-то бедствия там стихийные происходят, да, потому что мир у нас такой, что там все время что-то горит, взрывается и так далее, и так далее.
Ну, в разных плоскостях мы часто живем, это верно.
Да, в разных, да, плоскостях.
Может быть, тут такой тоже какая-то мысль о том, что то, что мы стоит быть более открытым, да, к тому, как живут другие, да, более сострадательным, может быть.
Да-да-да, не замыкаться на своем этаже. Вот. В общем, такая тоже интересное размышление. Не просто иллюстрация, а размышление.
Да, можно размышлять, наверное, полпередачи над этой башней. Но вот...
над любой картиной, над любой листом графики можно
размышлять. Очень глубокие работы.
И вот, смотрите, Содом, да, Содом, разрушающийся Содом, он взрывается, он, кстати, взрывается изнутри. Тоже интересный момент. Ага. То есть он взрывается тем грехом, который в нем есть, да. Не только то, что на него с неба падает, а то так можно сказать, ой, бедный Содом, на него там упала какая-то, так сказать, метеорит.
Да, точно, здесь показано, что изнутри.
Изнутри взрывается от греха, который был пронизан. Вот. Угу. И вот убегают Авраам со своими детьми, да, и они как бы сокрыты вот в такой как бы раковине.
А над ним вот эта раковина, это как такая Божья благодать, да, наверное?
Божья благодать, да, покров такой. И посредине стоит, как соляной столб, да, как кристалл такой, жена Лотова, это не Авраам, это Лот, вот, с дочерьми. Это самое, она горюет о том, что осталось там. Да? Она обернулась,
что пожалела.
Да. Мы тоже часто говорим, о, жалко, вот погиб Советский Союз, такая вообще... удивительная страна, да, вот вернуться бы туда, там мороженое было по 20 копеек и так далее. Да? Ну, во-первых, нельзя вернуться, всегда путь идет только вперед. А если ты возвращаешься, ты превращаешься в соляной столб, ты превращаешься в нечто неживое, если ты все время живешь с головой, повернутой назад. А у нее именно так она рисует, да? Да? Женщина стоит, да, а голова у нее туда повернута. Это тоже интересная такая деталечка.
Да? Друзья, если вас как-то отзываются эти работы, пишите, пожалуйста. Хотя бы просто напишите, близко вам или нет, нравится или нет. Я понимаю, что мы довольно быстро меняемся, уже картины, да, и, может быть, не у всех есть навык так быстро присмотреться, да? Быстро углубиться в работу. Но все равно просто близко вам это или не близко, как-то затрагивает или нет. Нам это очень будет интересно узнать. Да? Пожалуйста, Ирина.
Да, конечно, может быть, мы уже говорили с Марией, что, может быть, стоит сделать передачу об одной какой-нибудь картине.
Конечно, очень трудно скакать
конечно,
быстро.
Конечно, мелькает, особенно если новый художник, ты еще к нему не присмотрелся. Вот. Но мы делаем еще для того, чтобы люди, может быть, потом нашли и сами уже не спеша никуда посмотрели.
Конечно, да. Но еще я думаю, что очень важно, что такие работы, они нас просто подталкивают к Слову Божьему.
Конечно.
Говорят, смотри, как там, сколько там сокровищ, сколько там интересного, сколько там мудрости истинной. Как говорится, открой, почитай сам. Вот в этом мы видим как раз смысл такого искусства, которое, ну, библейские образы...
Сколько художников на протяжении веков вдохновлялись этими образами, и как они по-разному решают. Да? Вот, например, один из моих любимых листов – это Авраам, который обнимает своего сына уже после того, как Бог остановил его вот это желание, ну не желание, а движение. Ему показалось, что Бог его потребовал, чтобы он принес любимого сына, единственного наследника, да, вот, у него был еще, конечно, внебрачный сын, но этот все-таки был любимый наследник, вот, Исаак, чтобы принести его в жертву. И вот над ним это крыло, он обнимает его, это уже эпилог, да, спасен, он уже не потребовал Бог этой жертвы. И нож падает из руки, и вот там вот в ветвях дерева, в корнях дерева запутался агнец, которого, собственно говоря, и нужно принести в жертву Богу, а не человека, вот, и так далее. То есть это очень глубокое тоже такое прочтение, потому что все начинают читать с тех слов, что вот Бог потребовал принести в жертву.
Ну, и очень-очень сложно поэтому понять этот сюжет и взрослым, и детям. А как на самом деле надо его понимать?
Ну, мы не знаем, как было на самом деле. Есть толкование, что голос, который он услышал, мог быть не голосом Бога, а просто вот обычаи этого времени, и мы читаем это в других книгах Библии, очень часто детей, ну, как чистых, невинных, да, приносили в жертву богам. Вот, но Библия показывает, что Бог Израилев не такой Бог. Он не требует этих жертв. Более того, он сам отдает своего сына. Это же еще и прообраз того, что сам Бог сделает, отдав своего сына. Поэтому эту историю надо скорее читать с конца, что Бог избавил вот от этого ужаса Авраама, да, от этого ужаса Авраама. На эту тему столько написано. Вот у Киркегора очень интересный «Страх и трепет» есть такое произведение, где действительно Авраам прям вот как каждый шаг он прослеживает, как Авраам поднимается, как что-то ему говорит отрок и так далее, и так далее. Но Лилия Николаевна смотрит на финал, да, когда Бог защищает их, да, говорит, вот там есть Агнец, вот его, если хочешь, принеси его в жертву, а ребенка люби, и это твой наследник, из него произойдет потомство и тот народ, который я благословлю. Это удивительно. И такая нежность, вот такая, даже я бы сказала, материнская, даже не отцовская, а материнская.
И Авраам тоже так нежно сына обнимает, чувствует сына. Да. Как Бог каждого из нас, наверное.
Да, и такой трогательный отрок, да, который тоже так прильнул к отцу. И вот эта вот радость, любовь, обретение, какое-то новое отношение с друг другом. Конечно, очень, очень большая глубина в этом листе есть.
Угу. Идем дальше.
Сон Иакова, тоже очень интересно решенная. Более, может быть, традиционно, но тоже интересно, да. Здесь скорее вот как раз мне трогает красота и ритм, прям музыкальный ритм, прям чувствуешь, я не знаю, какой-нибудь Дебюсси, да.
Uh-huh. А, кстати, вот эти ангелы, они тоже восходят, это похоже на нотные линейки, вот эти уровни.
Да,
они как ноты, как будто каждый.
Музыка какая-то нота. Прям. Uh-huh. Удивительно. Вот, опять же, вот и красота, и смысл сплетенные, соединенные. Потому что в новое время красота бывает бессмысленна, а смысл навязывается некрасиво, грубо и так далее. Да? Uh-huh. А вот, пожалуйста, Рахиль и Лия. Мне очень нравится, как она вплетает в живописную такую ткань эти еврейские буковки. Да? Они такие красивые сами по себе, как такие, как какие-то языки пламени. Вот. И вот Рахиль и Лия, вот эти две сестры, которые похожи и не похожи, одна красавица, другая подслеповатая и некрасивая. Вот они несут эти сосуды, они сами как сосуды, да. Вот. И вот эта судьба, и между ними, вот там вдалеке, стоит Иаков, который должен, ну, нести обе эти ноши. Потому mm-hmm. что работал-то он за любимую Рахиль, а ему, как говорится, тесть подсунул некрасивую, нелюбимую Лию. И потом он еще второй срок работал, ну, я просто напоминаю, да, этот сюжет. Mm-hmm. Вот, и уже обе женщины были его женами, и отсюда, собственно, произошло 12 колен Израиля.
Угу. Хочу поприветствовать Дмитрия. Вот он пишет, что ему близкие работали, Лилия Ратня. Спасибо, друзья. И кто еще смотрит, тоже делитесь, пожалуйста. Интересно, как вам отзываются эти работы. И понимаете вы, о чем здесь? Или это очень сложно? Это тоже нам важно понять.
Для нее это тоже было бы очень... Вот этот отклик всегда был важен. Мы когда делали выставки, то она всегда охотно слушала то, что люди другие говорят о ее работе. Потому что этот художник выставил, говорит, я свое дело сделала, вы уж смотрите, как хотите. А ей было бы...
Ну, так тоже нельзя осуждать художника, потому что он уже говорит через картины, да? Поэтому уже как бы, ну, просто люди разные по характеру.
Да. Нет, я не с осуждением, я говорю, что это разные художники. Вот тоже мощный лист, я считаю. Это молитва Моисея перед неопалимой Купиной, да, вот. Прям чувствуешь силу этой молитвы, да, вот как он держит эти руки, как горит этот куст, и вот эти лучи идут вообще непонятно от куста или от самого Моисея.
Может, от его горячей молитвы, но это как бы уже ее фантазия, понятно, что куст горел, да?
Куст горел, да.
Это было, да, божественное такое сияние.
Да,
но, да. Кажется, что и Моисей им наполнен тоже. Да. У него даже вот отблески такие, да, на руках, на лице, и изнутри это огонь такой, непонятно.
Да. И так трогательно эти сандалики стоят.
Да, я тоже хотела сказать, так трогательно, тапочки хотела сказать, но потом поняла, что это сандалики, конечно.
И обувь твою, ибо земля, да, на которой ты стоишь, земля святая.
Земля святая, да.
Мощный такой лист. Вот тоже интересный лист, где Моисей, такая мощная фигура, он ведет людей по пустыне. Исход, исход – это вообще ключевое слово для Библии. Мы все время совершаем исход. Вот, и в Новом Завете происходит исход. И вот этот вот мощный Моисей, который возвышается такой громадной фигурой над этими бесконечными рядами евреев, которые идут из рабства к свободе.
Ну, знаешь, меня всегда интересует очень, ну вот, как художник вдруг видит вот какую-то сцену вот именно так, да, что вот такие ряды на фоне Моисея, вот этот цвет, вот это какая-то вообще тайна, мне кажется, это чудо какое-то, да, что такие образы людям даются.
Да.
Хочу еще почитать, вот нам Анастасия пишет: «Спасибо за комментарий к вашей картине. Меня иногда спрашивают, как ваш Бог может любить, если в Библии столько убийств и даже жертву детей приносили?» И я первый раз услышала такую мысль, что на историю жертвы надо смотреть с конца. Вот, спасибо, Анастасия.
Да, конечно, потому что иногда важно, как говорится, дослушать до конца историю, чтобы понять ее смысл. Вот. Тут очень трогательно, мне нравится в нижнем особенно ряду, когда мужчины несут на руках своих детей. Да, не женщины, но мужчины.
Это очень... В нижнем ряду?
Да, вот если присмотреться, нижний ряд вот.
Ага. А, да-да-да,
есть детей. На плечах.
Двое, трое, ага, детишки на плечах.
Четверо даже.
Ага. А, вот здесь Марина нам пишет: «Приветствую, спасибо, очень интересно, и спасибо за комментарий». И мы вас, Марина, тоже приветствуем, спасибо, что откликнулись.
Да. А вот тот же Моисей, который получил скрижали, закон от Бога, и лицо его сияет, а внизу мы уже видим, как евреи пляшут вокруг золотого тельца, не дождавшись Моисея, который ушел куда-то, долго его нет, неизвестно, или вернется, а нам нужен Бог, вот мы его сами тут слепили и так далее. Тоже очень современная история, очень современная.
Да, этот телец такой стоит внизу.
Да.
Грустные танцы вокруг
так него. Что, Лилия Николаевна всегда читала, она это подчеркивала в своих лекциях и в своих беседах вот в храме, Библию не как про прошлое, а как про нас. Во-первых, она говорила, я как еврейка, я чувствую, что это мой народ, и что это, ну, мои какие-то деды, дяди и так далее, и так далее. То есть это вот прям, вот Шагал, кстати, об этом также говорил.
Uh-huh.
Вот, что он чувствует просто вот кровное родство с библейским народом. Ну, что так и было.
Естественно, так и есть.
И это чувствует. Вот. Ну, и она считала, что эта книга очень актуальна. Она не только про прошлое, она про нас и про будущее. Ну, мы знаем, что книга «Последняя Библия» вообще про будущее, апокалипсис. Но и Ветхий Завет она читала как книгу очень актуальную. Вот она очень любила, кстати, вот этого героя. Его зовут Веселил, или по-еврейски Бецалель, которого многие люди даже не вспомнят. Ну, вот. А это, между тем, строитель скинии, которого сам Бог призвал, и, как он пишет, возьми вот такого-то, такого-то, из такого-то колена, потому что я наделил его всяким умением, мудростью, талантами и так далее, там ремесло, да, дал им возможность там работать. Как к ремесленнику, как к художнику и так далее. То есть в Библии написан принцип творчества.
Mm-hmm.
Вот то, что Бог дает. То есть не каждый мог построить скинию, не каждый мог украсить, тем более храм, там еще что-то. Да? Вот. А только призванный Богом человек. Ну, собственно, так и есть.
Вот очень это интересно, потому что я, честно, по имени Веселила, я даже не вспомнила этот сюжет, хотя помню, что там был человек, которому даны были эти измерения, который что-то строил. Надо перечитать. Вот, да, действительно, значит, то есть творчество, оно божественное по природе своей, дается свыше человеку.
Да, да, да. И вот здесь даже она текст, она часто включает тексты в свои вот иллюстрации, и тут прям написано: «И я исполню его духом Божьей, премудрости, познания, там, и так далее, владение всяким искусством». Вот это Бог наполняет, это Бог призывает.
Ну да, а нам все равно нужно иметь инструменты. Вот. А Дух, он животворящий, он, вот, так сказать, действует через нас, когда мы держим в руках эти инструменты, имеем какие-то навыки, но все равно нам нужно свыше вот это вдохновение, вот эта благодать Божия, чтобы создать что-то достойное.
Да. Потому что творчество — это богочеловеческий принцип. Бог дает благодать, а мы отвечаем своей работой, своим навыкам, своим умением и так далее, там, тому, чему мы научились. Если мы ничего не мучимся, Бог может сколько угодно посылать благодати, а мы ее, как говорится, как вода сквозь сито.
Или наоборот, мы не развиваем свои умения какие-то и не можем тогда отразить эту благодать.
Конечно. Да, вот тоже трогательный очень лист. Вот, это маленький Самуил, которого мать, Анна его, ее звали, она приводит к мудрецу, к учителю, чтобы вот этот маленький мальчик потом стал великим пророком, который потом помазан, будет помазывать на царство Давида.
Вот, знаешь, мы уже проводили сравнение с музыкой. Вот, мне кажется, у Лили Ратнер очень музыкальная графика. Вот это для меня просто звучит, вот эта работа, да? Вот эти устремленные вверх арки окон, вот этот свет, и это все как будто вот, как будто звучит струна какая-то натянутая. Не знаю, у меня такое ощущение. Может, по-моему, другие рождаются.
Я, кстати, любила и знала хорошо музыку.
Да, как интересно. Значит, вот.
Да.
Марина тоже продолжает комментировать, говорит: «Люблю это место в Писании». Наверное, речь идет о творчестве, я думаю, поскольку действительно, да, действительно, там я впервые увидела, что Бог создал такой талант, как творчество. Спасибо большое, Марина. Друзья, если у кого-то еще есть мысли, не держите при себе, делитесь. Это тоже
важно.
Сокровище, да, и мы друг друга обогащаем, когда делимся. Не стесняйтесь, пишите каждая ваша мысль, каждое ваше мнение, ассоциация нам очень интересна. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот еще тема музыки. Давид, играющий на арфе, или по-еврейски кинор, вот арфа, перед Саулом. И вот это красота, которая вокруг, это не только красота дворца, но и той музыки, такой вот замысловатой, да, вот какую-то еврейскую музыку, она такая восточная, с мелизмами, ее можно, так сказать, как бы погружаясь в нее слушать, да. И вот этот мрачный Саул, единственное, так сказать, кто его успокаивал, это вот Давид, который, когда играл на музыкальном инструменте и пел ему какие-то псалмы. Тоже очень красивый лист. Вот они так не случайно разделены, потому что они находятся в разных мирах, но музыка их соединяет в этот момент, потому что у Саула были приступы ярости, он метал даже копье Давида, как мы читаем. Вот. Но вот Давид мог его умиротворить, успокоить. Искусство, оно лечит. Искусство, есть такой даже термин арт-терапия, да?
Да,
есть тоже и в Библии арт-терапия, если хотите.
Отсюда она везет начало, ведь.
Да. А вот тот же Давид, но уже во взрослом таком, там он юноша, вот, а здесь он взрослый уже такой царь, облеченный вообще силой, там, властью, и он вдруг самозабвенно пляшет перед ковчегом. Даже его жена Милхола сказала: «Ну что ж ты себя позоришь?» А он сказал, что перед Богом каков есть, да. И действительно, танец для евреев был всегда высшей формой молитвы. Это молитва тела. Это не молитва инструмента, не молитва голосом, да, не внутренняя молитва. Это вот все, когда все тело, оно приводится в движение одним только желанием, как бы вот без слов высказать Богу, прославить Бога, высказать свой восторг. Это тоже интересный лист такой.
Да, и тоже очень динамичная работа.
Динамичная.
Во всех такое движение удивительное.
Да. Она сама была очень таким динамичным, очень быстро ходила всегда, очень быстро принимала решения, вот, таким эмоциональным человеком, на все сразу у нее
реакция была. Чувствуется эта энергия в работах. Еще, знаешь, меня поражает, что у нее всегда все как-то связано, вот нету отдельных каких-то элементов, все закручено и все связано, как и в жизни все есть, да, все связано.
Да, да, да.
Главное, второстепенное, большое, маленькое. Вот эта энергия жизни.
Это вот именно потому, что смысл. Вот когда смысла нет, оно все рассыпается, да, это как бы отдельно одно, это другое и так далее. Как это Райкин говорил, парк культуры и отдыха. Здесь культура, а здесь отдых. Так у нас в жизни. Вот. А вот когда смысл, да, смысл как вот такой замковый камень. Вот когда ты находишь смысл своей жизни, да, смысл какого-то явления, смысл даже текста, да, вот как мы сейчас выяснили, что некоторые эпизоды понятны, если мы их раскручиваем в обратную сторону, да. То есть к чему Бог привел, да? Не с чего он начал, да, и не с чего начал человек. А что в итоге получилось? И вот замечательно тоже мне нравится ее интерпретация книги Ионы. Ну, здесь просто вот эта динамика, где вот его выкидывают в это штормящее море, вот, и он падает буквально как в пропасть, в эту разинутую пасть рыбы, да, такой динамический лист. А вот следующий лист, ну, просто умиление. Да такой сидит Иона, уже вот она закончилась, эта история. Чем она закончилась? Ниневия, в конце концов, покаялась же Ниневия. Вот там даже видно, что они все ниц падают, молятся, кто-то, наоборот, там, вздевает руки, молится. А что делает Иона? А Иона огорчился. Вместо того, чтобы порадоваться, что слово-то дошло, что люди поняли, а он сидит под этим деревом и обижается на Бога. Вот это наша реакция всегда на Бога.
Никакого огня с неба. Да, пророк я или не пророк?
Да. Что такое вообще? Да.
А вот знаешь, что удивительно, что мы-то видим, то есть мы как бы очами Божьими смотрим на ситуацию. Ну, да. Мы видим покаяние этих ниневитян. А он не видит. И вот часто так в жизни бывает, что ты не понимаешь, почему что-то так происходит, потому что ты не видишь всей картины, потому что ты не Господь Бог, да? И вот очень важно доверие и послушание поэтому Богу.
Доверие к Богу. Это ты правильно заметила. Очень важно доверие к Богу. Мы сразу предъявляем Богу претензии. А почему? Где ты был там, когда там, вот, по поводу Холокоста особенно говоря, да, 6 миллионов евреев, где был Бог, почему молчал? Или сейчас, например, ситуация трудная, да, где был Бог, почему он допустил
такое? Ирина, я хочу прочитать, вот, хочу прочитать еще комментарий Анастасии. Интересный. Чувствуется мягкость в красках, в характере самой художницы. Энергия есть, но она ее плавно показывает, одухотворенно, что ли. Вот, мне кажется, точные слова.
Да? Да, хорошие слова, очень правильно. Вот, и вот такой вот Иона. Тоже мне очень этот лист нравится, потому что он четко показывает вот эту ситуацию и нас тоже в таких ситуациях. Да?
И очень здорово она эмоции передает. Просто все понятно, что в душе Ионы.
Да. И вот тоже замечательный лист. Вот это огненное восхождение пророка Ильи на огненной колеснице. Так стремительно вот, по диагонали улетает на небо. А внизу стоит маленький пророк Елисей. Хотя он был совсем не маленький и взрослый человек уже. Но
по сравнению с колесницей он маленький. Да, с Божьей силой маленький.
Да, таким отроком, да, который хватается за милость, потому что он, с одной стороны, не хочет прощаться с учителем, с другой стороны, он хочет даже превзойти учителя.
Но у него было дерзновение, он же сказал, я хочу вдвое больше силы иметь, чем ты, да, и сказал.
Да, и Илья ему бросает свою милость, и он за нее ухватывает.
Вот, наверное, это тоже для нас такой образ, да, иметь дерзновение, да, просить у Бога сил, благодати, да.
Быть реалистами, простите, невозможно, как тут хорошо говорит.
Да, 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 да. Потому что Он владыка невозможного.
И Господь отвечает, да, Господь отвечает. Вот такой Даниил, который во рву львином, и львы его не тронулись, мы помним, да, и Лилия Николаевна рисует ему крылья, да? Он же не был ангелом, но он как бы нарушается чин естества, как в одном церковном гимне сказано, потому что голодные львы, конечно, должны были слопать его, но поскольку он был полностью отдан Богу, да, он становится уже как бы вне законов этого мира, ну, как ангел, что ли, которого львы не тронут. Вот так это тоже интересное толкование. Такого не видела у других художников.
Да, да, да. Интересно, мысль интересная очень заложена. А в то же время все это вместе вот на герб похоже на какой-то.
Да, 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 такая геральдическая композиция.
Единство вот этой всего композиции. Да. И тоже очень здорово, потому что это, ну вот, потрясающий эпизод, потрясающий библейский эпизод. И нам вот эта гармония, это помогает нам как бы запомнить его, да?
Да, 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 да. А вот тоже такое удивительное противостояние, да? Это книга «Эсфирь». Да, «Эсфирь», вот эта женщина, да, царица, которая не побоялась грозному царю сказать правду, лицо. Да, и он же мог ее спепелить. Вообще-то цари не любят, когда им говорят там правду, еще говорят поперек их. Вообще, вообще женщина должна молчать на Востоке.
Ну да, это как в нашей жизни надо говорить. Молчи, да, женщина.
Да, женщина, молчи. Ну вот, а она сказала, и гнев царя сменился на милость, и еврейский народ был спасен. И посреди них вот как река такая, да, танцующие евреи, которые были спасены вот этой смелостью этой удивительной женщины. Вообще книга «Эсфирь» удивительная. С одной стороны, там ни разу не упомянут вроде Бог, да, просто история израильского народа, ну, как любого народа. А с другой стороны, там вот эта Божья сила, она везде чувствуется, да.
Божий промысел, да.
Божий промысел, да. Вот это вот дерзновение, которое, если человек идет, то Бог ему помогает. Даже хрупкая женщина может изменить историю.
Да, тоже прекрасная работа, тоже вот, такая стильная, тоже, очень эмоциональная, яркая.
Тоже что-то от геральдики в ней тоже есть, да. И такая фигура, прям как с ассирийских рельефов этот царь, да, Ксеркс. Ну, собственно говоря, речь идет о Востоке. Вот, и вот тоже чудная лирическая работа, это уже песнь песней. Влюбленные обнимаются, и вокруг них как бы устанавливается рай, да, цветы, лани, птицы, потому что любовь, она восстанавливает рай, да, нелюбовь устанавливает на земле ад. Вот. И вот эта книга «Песнь песни», ее называют иногда серединой Библии, да, сердцевиной Библии. Вот. Это же не только о любви мужчины и женщины, но о любви Бога и человека.
Человеческой души, да. Любовь Бога к человеческой душе, да.
Который теряет Бога. Помните, там же сюжет такой, что жених приходит, не находит ее, уходит, а невеста начинает его искать. Это же все, опять же, про нас. Мы все время тоже чуть-чуть как бы ускользаем от Бога, потом бежим за ним, ищем его. Где ты, Господи? Помоги, Господи. А когда он взывает, нас иногда, как говорится, на месте нету, вот, на месте встречи и так далее. Да? То есть это, конечно, очень удивительная песня. Песнь песни Шираширим еврейский. Вот. И на нее очень много толкований в истории было, разных толкований. Но всех увлекала вот эта вот удивительная история, история любви. Собственно говоря, вся история наша, человеческая, это тоже история любви Бога и человека. Да? Бог ищет нас, находит или не находит, и мы его ищем, и тоже он жалуемся, что он нам не отвечает, и так далее, и так далее. Это вот интересно. Вот, это то, что касается пророков. Но я хочу совсем немножко зайти, как говорится, на территорию другой ее серии. После пророков, которые она писала вдохновенно, рисовала просто вот всегда с упоением. Вот, она рисовала серию, от которой она сама плакала от боли, это серия «Холокост». А, вот видите, те же самые влюбленные, но она их помещает в контекст 20 века, в контекст страшных вот этих вот событий, когда людей там вешали, расстреливали, взрывали, сжигали там, в печах, в концлагере и так далее. Вот. Эта тема для нее была чрезвычайно важна, потому что ее двоюродные там, брат и бабушка, там, они погибли в Бабьем Яру под Киевом. Они жили там. Вот. И сначала попали в гетто, а потом их там расстреляли. И для нее это была очень близкая и тяжелая история семейная. Вот. Но как она ее решает? Она говорит, что Холокост это не ненависть против человека, пусть даже определенные национальности. Это бунт против Бога, потому что Бог дает человеку жизнь, и никто не вправе ее отбирать. Если человек отбирает жизнь у другого человека, это он бунтует против Бога. Он говорит, этот человек или этот народ не должен жить на этой земле. Это против воли Бога. Если Бог дал человеку жизнь, значит, он должен ее прожить. И кто, никто не вправе отбирать. И вот она так рисует, она помещает тех же самых библейских персонажей, но уже в другую ситуацию. Вот, например, те же самые Авраам и Исаак. То есть Авраам обнимает mm-hmm. Исаака, но уже в другой ситуации. Вот здесь вот вышки, это самое...
Концлагерь,
это самые такие железные заграждения. И из этой колючей проволоки сделана звезда Давида, да, как бы печать еврейства. Но есть и вот это вот крыло Божье, потому что Бог все видит, Бог долготерпит, но Он страдает вместе.
У нас, знаешь, остается 3 минутки, поэтому давай еще покажем.
Да. Вот еще, значит, тот же Моисей, который мы видели, но здесь они идут в гетто. Вот, и вот это тот же
сон
Иакова, но совершенно в другой интерпретации, где зэки становятся ангелами, да. Угу. Тоже такой страшный сон, я бы сказала. Угу. Тот пророческий сон — это страшный сон. Вот. Но в конце своей жизни она все равно вернулась к пророкам, все равно вернулась к Библии. И последние несколько лет она работала над новой серией, она называлась «Слушайте слово Господне». Вот здесь вот на обложке этой серии, потому что они были потом изданы отдельными листами. Кстати, их можно приобрести в нашем храме, и работы продаются. Это вот такие папочки с листами. Лист можно даже вставить в рамку. Я знаю, многие покупают и любимые листы вставляют, и они как картины у них висят. Вот. А некоторые используют там в рассказе о Библии и так далее. И вот она снова вернулась и как бы успокоилась, потому что, конечно, работа над серией «Холокост», потом она еще делала серию новомучеников, то есть жертв сталинских репрессий. Вот, где тоже так иногда библейские ассоциации тоже включала.
А вот если к этой работе обратиться, вот я вижу наверху, там изображено вот это пророчество Иезекииля, что кости оживут, да? О воскресении.
Да, о воскресении, да, вот кости.
А это сам Иезекииль трубит, да, покаяние.
Это Иезекииль, да, он, да, собирает, вот там народ идет, он же жил во времена плена, вот, народ уводили в плен. И люди многие, может, даже разочаровывались в Боге, да, каждый раз люди же говорят, а где же Бог был, а почему же Он это допустил, mm-hmm. вот. А Он трубит в этот шафар, призывает слушать Слово Господне, слушать Бога, да, вникать в то, что Бог говорит, и тогда, может быть, наша история будет меняться к лучшему.
Ирина, вот буквально еще можно один вопрос и в одной фразе ответ, да. Поскольку нет времени. Вот эта связь смысла и красоты, вот все-таки подчеркнуть это, в чем это она заключалась для Лилии Николаевны?
Ну, во-первых, в древности так и говорили, красота — это одно из имен Божьих, да? И смысл и красота совпадают там, где человек соединяется с Богом. Смысл красоты — это смысл любви, потому что Бог творил мир из любви, творил его прекрасным, вот, и вложил в него логос, да, вначале было слово, смысл его, и когда это все разъединяется, то разрушается гармония мира. Смысл красоты именно в Боге и в соединении человека с Богом. И тогда все становится вокруг прекрасно.
Спасибо огромное за такой интересный рассказ, друзья. Спасибо всем, кто откликнулся. Очень интересно было с вами общаться, узнать ваше мнение. А мы сегодня уже прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.